国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главные его темы. В 2016 году Хайнань открыл 30 новых международных авиарейсов. Пекин создаст экополицию для защиты окружающей среды. Дональд Трамп выступает за поддержание хороших отношений с Россией. А сейчас об этих и других новостях подробно. В субботу избранный президент США Дональд Трамп назвал благом поддержание хороших отношений с Россией. Трамп в Твиттере отметил, что очень важно иметь хорошие отношения с Россией, и только глупые люди считают, что это плохо. Будущий президент также подчеркнул, что после его инаугурации 20 января Россия будет испытывать гораздо больше уважения к США, чем в настоящее время. По его словам, в дальнейшем США и Россия, вероятно, будут сотрудничать в разрешении ряда глобальных проблем. Кроме того, Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что, по словам главы американской разведки, нет никаких доказательств того, что кибератаки повлияли на результаты президентских выборов 2016 года в США. Будущий президент объяснил кибератаки халатностью Национального комитета Демократической партии, НКДП США. Напомним, что во время президентских выборов США WikiLeaks опубликовал письма НКДП США и десятки тысяч электронных писем главы предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джона Подеста. Опубликованные письма свидетельствовали о скоординированной деятельности партийного руководства против Берни Сандерса в ходе праймерис, а также содержали выдержки из платных выступлений Хиллари Клинтон на Уолл-стрит, носивших закрытый характер, что в результате негативно повлияло на рейтинги Хиллари Клинтон. В октябре 2016 года Министерство внутренней безопасности США и Управление директора национальной разведки опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Россия подала идею хакерам и помогла им атаковать сеть США, а также передала WikiLeaks негативную информацию о Хиллари Клинтон и НКДП. В этой связи 29 декабря президент США Барак Обама заявил о расширении санкций против России, которая подозревается в вмешательстве в президентские выборы путем кибератак. В частности, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и высланы вместе с семьями из страны. При этом будущий глава аппарата Белого дома в кабинете Дональда Трампа Райанс Прибус не исключает возможности отмены Дональдом Трампом санкций против России. Одновременно с этим Дональд Трамп в субботу сообщил о выдвижении кандидатуры бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки США. «Я полностью уверен в том, что сенатор Дэн Коутс – правильная кандидатура на пост директора национальной разведки. Он обладает профессиональными знаниями, необходимыми для руководства нашей разведывательной системой, и способен принимать верные решения», – говорится в заявлении Трампа. Коутс родился в 1943 году. В 1981-1989 годах был членом Палаты представителей Конгресса США, в 1989-1999 годах и 2011-2017 годах представлял штат Индиана в Сенате Конгресса США. С 2001 по 2005 года занимал пост посла США в Германии. Добавим, что Дональд Трамп предложил конгрессмена от Канзаса Майка Помпео на должность директора ЦРУ, а генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флина на пост помощника президента США по национальной безопасности. Помимо назначений, споры и опасения в американском истеблишменте вызывают отдельные шаги по вопросам внешней политики, которые избранный президент США предпримет после инаугурации. В 2016 году островная провинция Хайнань на юге Китая значительно расширила сеть авиаперевозок, открыв 30 новых международных авиарейсов. Таким образом, число зарубежных авиамаршрутов увеличилось до 51. В Хайнаньском комитете по делам туризма сообщили, что новые международные рейсы связывают остров с Россией, Казахстаном, Италией, Германией, Республикой Корея, Японией, Вьетнамом, Таиландом, Лаосом, Камбоджей, Сингапуром, Малайзией, Австралией, а также с Сар-Сянган, Сар-Аумэнь и Тайванем. За первые 11 месяцев 2016 года Хайнань принял в общей сложности 645,5 тысяч зарубежных туристов, что на 19,5% больше показателя предыдущего года за аналогичный период. В городе Лаю, провинции Шандун на востоке Китая, зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Об этом сообщили в инфекционной больнице административного центра провинции города Динань. Больной 53-летний мужчина, житель Лаю. Прогноз ему был поставлен в субботу. Городское ведомство по делам здравоохранения приняло меры экстренного реагирования в целях предотвращения распространения вируса. В Государственной консерватории Узбекистана накануне состоялся концерт «Культура Китая. Красота Синьцзяна». По словам посла КНР в Узбекистане, данный концерт входит в ряд праздничных мероприятий, организованных по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Выступление артистов ансамбля «Песни и пляски» Синьцзянского художественного театра, безусловно, наполнило нас радостью по случаю празднования этой значимой даты, отметил посол. Ранее в Пекине состоялся торжественный прием по поводу 25-летия установления дипотношений между Узбекистаном и Китаем. На приеме присутствовало более 450 гостей. С приветственной речью выступил заместитель министра иностранных дел КНР Ли Хуайлай, который заявил, что Китай продолжит развитие отношений с Узбекистаном, активизирует инвестиционные и инфраструктурные проекты, будет развивать культурное взаимодействие и совместными усилиями реализовывать проекты экономического пояса «Шелкового пути». Он подчеркнул необходимость сплотиться перед лицом имеющихся и новых вызовов и призвал к выстраиванию безопасного, успешного, процветающего и счастливого общества с единой судьбой. Пекин укрепит в 2017 году меры по охране окружающей среды. Для этого будет сформирован профильный отряд полиции, который будет вести активное наблюдение за экологической обстановкой в 16 районах столицы Китая. Об этом на встрече с представителями СМИ и общественности заявил исполняющий обязанности мэра Пекина Цай Ци. Брифинг был организован в свете крайне удручающей экологической обстановки. В регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй смог висел на протяжении более чем недели и рассеялся лишь к вечеру воскресенья благодаря холодному фронту. За минувшую неделю в 60 китайских городах были объявлены предупреждения желтого и более высокого уровня о смоге. В частности, в 31 городе действовал наивысший красный уровень опасности, в 21 городе – оранжевый и в 8 городах – желтый. В дни ухудшения качества воздуха инспекционные группы Министерства окружающей среды КНР обнаружили некоторые проблемные предприятия, которые либо самовольно организуют производство вопреки запретам администрации, либо не принимают эффективных мер, что приводит к повышению всех норм выбросов вредных веществ. Работающие на открытом воздухе жаровни, сжигание мусора и отходов, пыль с дорог – все это отражает несоблюдение действующих постановлений, которые являются в действительности результатом слабого надзора и недостаточно эффективного правоприменения, подчеркнул Цай Ци. Потребление угля будет сокращено на 30% и будет зафиксировано в пределах до 7 миллионов тонн. Прекратится эксплуатация около 300 тысяч старых транспортных средств с высоким коэффициентом загрязнения. Кроме того, будут закрыты 500 производственных предприятий и предприятий с высоким уровнем загрязнения. Еще 2560 предприятий будут модернизированы для соответствия экологическим требованиям и стандартам. Цай Ци также отметил, что Пекин будет выстраивать более тесные связи с соседней провинцией Хэбэй и городом центрального подчинения Тяньцзинь, Северный Китай, в целях совместной борьбы с загрязнением окружающей среды. Яркой иллюстрацией серьезности сложившейся в Китае ситуации со смогом может служить новость, пришедшая из Кайфэн, провинция Хэнань, центральный Китай. 4 января крестьянин одного из расположенных рядом с городом селений обнаружил на своем пшеничном поле обессилевшую хищную птицу. Предполагая, что птица получила травмы, Ван Синчунь решил взять ее домой и выкормить. Однако хищник отказывался от всей предложенной ему пищи – кукурузы и мяса. Тогда сын хозяина дома решил проконсультироваться со специалистами и привез пернатого в Хэнаньский центр экстренной помощи диким животным. Зоологи определили вид бедолаги. Им оказался махноногий курганник – хищная птица семейства ястребиных. Махноногий курганник – полезная для сельского хозяйства птица. Она охотится на полевых мышей и других мелких животных. В Китае эта птица находится под государственной охраной второй категории. Из-за продолжительного смога птица долгое время не могла найти пропитание и в конце концов, обессилев, рухнула на землю, объяснил сотрудник данного центра Дэн Дадзюнь, подчеркнув, что смог затруднять животным добычу пропитания. Сейчас за пернатым присматривают специалисты. Когда их подопечный поправится, его выпустят на волю. Археологи из провинции Сычуань на юго-западе Китая на днях объявили о запуске проекта по поиску сокровищ, утерянных повстанцами около 400 лет назад на территории города Мэйшань. Специалисты археологического института провинции Сычуань в ближайшие 3 месяца проведут раскопки на городском участке реки Миндзян. Работы будут вестись на территории площадью около 2000 квадратных метров. Начиная с 2005 года здесь было обнаружено множество памятников культуры, включая слитки серебра, монеты и украшения из серебра. Мы надеемся, что в ходе археологических раскопок сможем оценить состояние утерянных повстанцами драгоценностей и усилим их охрану, заявил директор института Гао Далунь. Согласно историческим записям, в 1646 году на реке Миндзян флот повстанцев во главе с Джан Сянджуном подвергся нападению войск полководца Ян Джаня. В ожесточенном бою корабли загорелись и затонули, похоронив на дне реки множество драгоценностей. По мнению специалистов, крушение кораблей Джан Сянджуна, скорее всего, произошло на городском участке Миндзян. Местные жители неоднократно предпринимали попытки поиска сокровищ в этом месте без получения соответствующего разрешения властей. В последние 3 года местная полиция раскрыла ряд дел о незаконных раскопках и изъяла большое количество расхищенных ценных реликвий. Джан Сянджун – уроженец района Янань, провинции Шэньси, северо-западный Китай. В 1630 году он участвовал в крестьянском восстании против династии Мин 1368-1644 года и со временем стал одним из лидеров повстанцев. В 1643 году его войска взяли города Учан, нынешний Ухань и Чанша, а также провинцию Хунань. Через год Джан Сянджун провозгласил себя императором и объявил захваченный Чэнду, провинция Сычуань, столицей. Однако долго править ему не пришлось. В 1646 году состоялось решающее сражение между повстанцами и вторгнувшимися с севера маньчжурскими войсками. Джан Сянджун был убит стрелой. Новый генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш распорядился создать рабочую группу высокого уровня для разработки эффективных мер по борьбе с сексуальной эксплуатацией и надругательствами со стороны миротворцев. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дужарик. По его словам, рабочую группу возглавит специальный координатор ООН по борьбе с сексуальным насилием Джейн Холлуд, которая проведет консультации с государствами-членами, структурами ООН, а также с международными организациями и в течение нескольких недель подготовит доклад, в котором изложит свои рекомендации. В состав целевой группы войдут 9 человек, в том числе сама Джейн Холлуд, генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Свинг, заместитель генсекретаря ООН по полевой поддержке Атул Кхар, а также ряд других высокопоставленных лиц из учреждений системы ООН. Согласно данным, опубликованным ООН в марте 2016 года, в 2015 году миротворческие миссии ООН обвинялись в общей сложности в 69 случаях сексуальной эксплуатации и надругательств над мирным населением. Эти обвинения касаются сотрудников 10 разных миссий. Китай построит в Кыргызстане самый крупный в Центральной Азии агропромышленный парк «Азиатская звезда». Общая площадь сельскохозяйственной зоны сотрудничества «Азиатская звезда» составит 4,6 квадратных километра. Она расположена вблизи села Искра Чуйской долины в 60 километрах к востоку от столицы страны, города Бишкека. Строительство пройдет в 3 этапа, а окончание намечено на 2020 год. Зона сотрудничества подразделяется на сектора – разведение, выращивание, откармливание, забоя, переработки кормов, обработки пищевых продуктов, а также центр логистики, замороженных продуктов и международной торговли. Предполагается, что через 6 лет она станет международным центром по 3 направлениям – выращивание, производство и поставка мясных продуктов. Министр пожелал успехов предстоящему саммиту «Пояс и путь», который пройдет в этом году в Китае. Данный большой проект, инициированный председателем КНР Си Цзиньпином, будет поддержан кыргызской стороной. «Шелковый путь», который был создан еще нашими предками, мы будем поддерживать, укрепляя связь между Востоком и Западом, заключил глава Минэкономики страны. Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Этот день в истории». Оставайтесь с нами.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
8 января. 8 января 1976 года скончался премьер Госсовета КНР Чжоу Энлай. 8 января 1976 года в Пекине на 78-м году жизни скончался товарищ Чжоу Энлай, великий революционер-пролетарий, пользующийся искренней всенародной любовью. Чжоу Энлай родился в 1898 году в городе Хуайан, провинция Цзянсу, Восточный Китай. Он был пролетарским революционером, видным политическим, военным и дипломатическим деятелем Китая, лидером Компартии Китая и Китайской Народной Республики, создателем и руководителем Народно-освободительной армии Китая. Он являлся важным членом руководящей группы первого поколения Компартии Китая, возглавляемой товарищем Мао Цзэдуном, пользовался высоким авторитетом на международной арене. В юношестве Чжоу Энлай учился в Японии. В 1919 году Чжоу Энлай принял участие в движении 4 мая. В 1920 году он направился во Францию и Германию, где одновременно учился и работал. В 1921 году Чжоу Энлай вступил в Компартию Китая. После возвращения на родину множество раз играл руководящую роль в революционной борьбе и принимал личное участие в самых разных акциях. После образования КНР Чжун Лай 26 лет подряд занимал пост премьер-министра Государственного административного совета и премьера Госсовета КНР. Одновременно с ведением текущей работы партии государства он вместе с Мао Цзэдуном разработал линии, курсы политики строительства и развития социалистической партии. В 1954 году инициировал известные пять принципов мирного сосуществования. В апреле 1955 года китайская делегация, возглавляемая Чжун Лаем, присутствовала на первой азиатско-африканской конференции, на которой были приняты 10 принципов сотрудничества афроазиатских стран на основе 5 принципов мирного сосуществования. В период культурной революции он заботился об общих интересах, невзирая на трудности и нарекания, продолжал работать в интересах партии государства. Для защиты большой партии и ее партийных кадров отдавал себя работе без остатка. Одновременно с этим он непрерывно вел активную борьбу с контрреволюционными группировками, такими как Лин Бяо и Цзян Цин. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Ни хао, Чунго. Здравствуй, Китай. Международное радио Китая, 100-серийная программа «Ни хао, Чунго». Здравствуй, Китай!
Слово на сегодня. Куайцы, палочки для еды.
Малин, вчера мы с друзьями соревновались, кто больше всех сможет ухватить шариков для пинг-понга китайскими палочками для еды. Я победил.
Поздравляю. Конечно, ты замечательно пользуешься палочками для еды куайцы. А ты знаешь, что куайцы помогают китайцам не только в еде?
Вчера я убедился, что ими можно ловко прихватывать шарики для пинг-понга или бобы. Палочки замечательно подходят для таких развлечений. Я как-то видел, что проделывал с ними один мастер кунг-фу. Во время еды он успевал отбивать палочками металлические стрелы, которые метал в него противник.
Ты, наверное, на его примере учился. Между прочим, пользоваться куайцзи полезно для здоровья. Это доказано медицинскими экспериментами. В процессе еды палочками у человека задействовано до 30 суставов и 50 мускулов.
Малин, ты ведь знаешь, кто придумал палочки для еды? Я слышал, что это был легендарный предок китайцев Юй. Согласно преданиям, он был великим усмирителем потопа.
Когда великий Юй боролся с наводнениями, у него часто не хватало времени на еду. Однажды, сварив мясо, он хотел побыстрее его съесть. Но оно было таким горячим, что Юй не мог взять его руками. Тогда он отломил от дерева два сучка и с их помощью вытащил из котла обжигающее мясо. С помощью двух палочек он не только поел, но и не обжегся и не испачкал руки. После этого случая великий Юй стал использовать деревянные или бамбуковые палочки, когда надо было быстро прихватить горячую пищу. Постепенно и другие люди научились есть палочками, как Юй. Слава, китайские палочки для еды делают из самых разных материалов.
Да, наиболее распространенные куайцзи сделаны из бамбука. Бывают палочки из нержавеющей стали, слоновой кости, серебра, нефрита, перегородчатой эмали.
Да, иногда они выглядят как настоящее произведение прикладного искусства.
Видимо, поэтому их часто преподносят в качестве подарка. И зачастую такой подарок может иметь разный смысл. Когда палочки для еды дарят молодоженам, это значит, что им желают скорого рождения ребенка.
Ведь в китайском языке иероглиф «куай» в слове «куайцзи» читается так же, как и иероглиф, имеющий значение «быстрый», «скорый». Отсюда и скрытый смысл этого подарка. Влюбленные тоже нередко дарят друг другу куайцзи, выражая тем самым желание быть всегда вместе и никогда не расставаться.
Сейчас 花正开，什么呀？ 声才是最开怀，弯弯的河水从天上来，又像那万紫千红一片海，哗啦啦的歌谣是我们的期待，一路边走边唱才是最
программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, чунго!
Слово на сегодня. Минцу, национальность.
Малин, я только что вернулся из поездки по южной провинции Юньнань. Представляешь, в провинции компактно проживают представители 26 народностей, а всего их в Китае 56.
С каких это пор ты так заинтересовался национальным вопросом?
Не только заинтересовался, я даже почитал кое-что на эту тему. Слово «национальность» «миньцзу» в китайском языке очень образное. Оно состоит из двух иероглифов. «Минь» — это означает «народ», и «цзу» — «семья», «род», «клан». То есть национальность в Китае рассматривают с точки зрения принадлежности целого народа к одной семье. Малин, а ты кто по национальности?
Я ханга. Эта национальность самая многочисленная в Китае. Но в русском языке исторически так сложилось. Ханцев называют китайцами. Хан – крупнейший по численности народ на Земле. Они составляют 19% общего населения планеты. Это крупнейшая этническая группа Китая. Именно язык хан называют китайским.
А я знаю, что ханьцы, то есть, собственно, китайцы, составляют 98% населения страны. 55 этнических групп в Китае называют национальными меньшинствами, и проживают они в основном на юге, северо-востоке и западе Китая. У всех народностей Китая свой язык, верование и культура. Их развитие активно поддерживается центральными властями. Самая многочисленная этническая группа – это джуаны. Их около 16 миллионов. А самый маленький этнос – народность лоба. Их едва ли наберется 3000. Итак, в Китае проживают монголы, маньчжуры, тибетцы, Всего 55 национальных меньшинств. Кстати, в Китае есть и русские, и таджики, и узбеки, и казахи. Русских в Китае около 16 тысяч. Они в основном проживают на западе страны, а также в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, и автономном районе Внутренняя Монголия. Они по-прежнему чтят русские обычаи, знают русский язык и, конечно же, поют русские народные песни.
Да, у каждой национальности, минцу, своя история и культура, свои верования и обычаи.
Поэтому я хотел бы побольше узнать о всех 56 миндзю Китая. И ты, Малин, надеюсь, мне в этом поможешь.
Это непосильная задача, но чем смогу, помогу.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами программа «Почтовый ящик». Сделайте звук погромче и настройтесь на хорошее настроение.
Беседы в эфире, ответы на ваши вопросы, музыка по заявкам. Почтовый ящик.
Здравствуйте, дорогие друзья! Рада снова встретиться с вами в эфире. В прошлых программах мы говорили о том, что интернет меняет жизнь людей в Китае. Заказ такси онлайн, аренда велосипедов, мобайк, многое другое. Появление новых идей, основанных на новой технике и технологиях, заметно изменили нашу жизнь. А сегодня в нашей передаче мы расскажем о самых важных технологиях за прошедший год. Журнал Массачусетского технологического института «Комментарии науки и техники» опубликовал список технических достижений 2016 года.
Интересные, занимательные, популярные темы из самых разных уголков необъятного интернета в рубрике «Блогосфера».
В эфире рубрика «Благосфера». Здравствуйте, Ван Лауши.
Привет, Оля. Верно, Массачусетский технологический институт публикует рейтинг, начиная с 2002 года. Что там у нас в этом году?
Сейчас узнаем. Но вот что интересно. Вернемся год назад. В 2015 году в списке Массачусетского технологического института появились VR-очки. Они немного напоминают очки Google. VR – это аббревиатура, происходит от английского «виртуальная реальность». Под этим термином принято понимать искусственно созданный с помощью компьютерных технологий мир, который воспринимается человеком как настоящий. Ощущения могут передаваться с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Сегодня такой новинкой уже никого не удивишь в Китае. Правда, на сегодняшний день речь не идет о передаче тактильных, обонятельных, вкусовых сигналов, обеспечивающих полное погружение, конечно.
Но за этим будущее. А в этом году я смотрю в списке достижения человечества генная инженерия.
Да, Ван Лауши, в 2016 году произошел прорыв в сфере иммунной инженерии. Впервые методы генетической инженерии были применены для лечения 12-месячной девочки, больной лейкемией. Стандартные методы лечения, в том числе несколько курсов химиотерапии и пересадка костного мозга, девочке не помогли, и родители были в отчаянии. Тогда сотрудники Центра по борьбе с онкологией решили обратиться к Васиму Касиму из Лондонского университетского колледжа. Ученый предложил использовать иммунные клетки девочки, генетически модифицировать эти клетки для борьбы с раковыми клетками и вернуть их назад. Так генетически модифицированные клетки впервые помогли спасти неизлечимо больного ребенка. Как ни удивительно, операция прошла успешно. Модифицированные клетки победили болезнь. Спустя 9 недель девочке сделали операцию по пересадке костного мозга, и уже ее здоровые иммунные клетки распознали ранее введенные донорские как чужеродные и уничтожили их. И таким образом сейчас в организме девочки не осталось генетически модифицированных клеток.
Как удивительно! Есть и шанс, что технология получит развитие в ближайшие год-два. Тогда у человечества есть шанс спасти множество жизней. Использование генной инженерии для профилактики вируса иммунодефицита человека – весьма рискованное средство. Но учитывая безуспешность попыток создания вакцины, думаю, существует шанс.
Это было бы прекрасно.
Есть и свои сложности. Как и все новое, генная инженерия – может таить свои сюрпризы. Сегодня люди живут и не знают, что происходит в генном уровне. А вдруг мы однажды получим способ распознавать, что с нашими генами что-то не в порядке. И в какой-то момент болезнь может проявиться в каком-то поколении наших внуков или правнуков.
Ван Лауша, вы думаете, все сразу побегут к врачам исправлять свои гены?
Сложно сказать, но совсем недавно и пластическая хирургия была чем-то экстраординарным. А сегодня люди прибегают к ней для исправления видимых и мнимых недостатков. Поживем – увидим.
Думаете, однажды люди будут обращаться к ученым, чтобы просканировать свои гены?
Это происходит уже сегодня. Вот смотри. Данные можно получить за $5 США в компаниях Illumina и Helix. Там идет подготовка к созданию крупнейшего в мире центра по проверке генов. Это также самый большой центр генетических данных.
Да, я читала про это. ДНК Application Store. Так это называется. Все началось с того, как однажды за рулем некий Джастин Кау включил National Public Radio и услышал об открытии гена сладкого зуба. Будучи большим сладкоежкой, он загорелся идеей проверить, действительно ли он обладатель того самого гена. Такая вот детская забава постепенно переросла в идею для целой компании.
Ну что ж, этот центр наверняка сможет удовлетворить требования части нуждающихся. Посмотрим, как дело пойдет дальше. Давайте прервемся ненадолго и послушаем хорошую песню.
在了这条我们熟悉的街，把你准备好的台词全念一遍，我还在逞强说着谎，也没能力遮挡你去的方向，至少分开的时候我落落大方。我后来都会选择绕过那条街， 多希望在另一条街能遇见，思念在逞强不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向。若越爱越被动，越要落落大方，你还要我怎样？要怎样？你突然来的短信就够我悲伤，我没能力遗忘，你不用提醒我，哪怕结局就这样，我还能怎样？能怎样？最后还不是落得情人的立场，你从来不会想，我何必这样。
Всем еще раз доброго дня! В эфире рубрика «Благосфера». Мы продолжаем нашу тему о достижениях современной науки и техники.
Итоги опроса показывают, что российские интернет-пользователи уделяют особое внимание новостям политики и науки и техники. А в Китае люди преимущественно интересуются новостями общества, мира развлечений и, опять же, политики. И все равно множество китайских пользователей проявляет особый интерес к новшествам науки.
Думаю, большинство интересуются прикладной наукой и технологиями, которые доступны простому обывателю.
Согласен, Оля.
Расскажите, пожалуйста, что-нибудь про новые достижения в сфере высоких технологий, которые нам доступны и которыми интересуются в Китае.
Есть такая интересная новая тема – беспроводное получение энергопитания. С помощью этой технологии приборы нового типа могут заряжаться буквально из воздуха. Профессор информатики и инженерии Вашингтонского университета Шемнац Колагода продемонстрировал устройство без батарей, которое он разработал со своими студентами. Устройства будущего смогут обеспечить себе электричество и выполнить функцию коммуникации с использованием вокруг себя радиосигналов, например, сигналов Wi-Fi. Так можно будет зарядить телефон с помощью Wi-Fi. Энергопотребление Wi-Fi может сократиться в 10 тысяч раз.
Вот это здорово! В будущем можно будет выйти из дома без подзарядных устройств.
Не только для мобильных телефонов. По мере усовершенствования этой техники, другие электронные приборы, как персональный компьютер, видеокамеры, смогут избавиться от батареи питания и кабелей. В настоящее время изучение этой техники идет главным образом в США.
Да, исследователи Вашингтонского университета по изучению и освоению техники уже подтвердили, что слабые радиосигналы действительно могут удовлетворить нужды сетевого прибора в энергопитании. Эта техника называется Passive Wi-Fi. Разрабатывает ее компания Jiva Wireless. Себестоимость прибора типа Passive Wi-Fi низкая, скорее всего, не больше доллара США. Однако на сегодня мощность Passive Wi-Fi недостаточно высокая.
Думаю, это поправимо. Поживем – увидим. В Китае, кстати, добавлю не без гордости, быстрыми шагами развивается робототехника. Это означает важный прорыв. Ожидается, что скоро у нас появится смарт-робот, подобный роботу R2-D2 в фильме «Звездные войны», которая даже может помочь человечеству чинить космические корабли.
Робот в фильме «Звездные войны» очень симпатичный. А на Таобао можно купить такого робота?
Робота? В Китае сейчас набирает популярность другая игрушка – дроны для видеосъемки.
Кстати, отличный подарок для мужчин на праздники.
Точно, точно. На Таобао можно найти множество моделей дронов с камерой компании «Сыма».
Китай, как известно, впереди планеты всей. Китайцы очень любят всевозможные техно-новинки. Вы согласны, Валауша?
Абсолютно.
А я смотрю сейчас на сайте jd.com. Множество компаний с Шэньчжэнем занимаются дронами. Кроме «Сыма», по-китайски название звучит как Татьян. Это Livingstones, по-китайски Хоши. Также компании Яде и компания Audi Шанцзуан.
Сегодня мы рассказали о некоторых достижениях науки и техники за прошедший год. В следующей программе мы продолжим наш разговор. Поговорим о техноновинках, которые близки простым людям.
Хорошо. Наша передача подошла к концу. С вами была рубрика «Благосфера». Далее в эфире «Экспресс-информация» и «Граммофон». Оставайтесь с нами. Бум.
«Экспресс-информация». Бум. Бум.
Дорогие друзья, с Новым годом! Что нового случилось у нас на радио? Международное радио Китая на русском языке организовало второй конкурс каллиграфии. Мы приглашаем принять участие в конкурсе через приложение Weibo. Конкурс продолжится до 26 января. 9 финалистов получат призы. Карты для изучения языка Shenzi Yuanka. Комплект журналов «Дыхание Китая» за 2017 год. Всего 6 номеров. И даже радиоприемник. Дорогие друзья, Международное радио Китая и Государственное телевидение Непала подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, обмене сериалами, дублированными на непальском языке. На презентации заместитель директора МРК Ли Пин выразила надежду, что непальские зрители полюбят китайские телесериалы. Напомним, Международное радио Китая ведет вещание на непальском языке с 25 июня 1975 года.
Граммофон. Музыка по заявкам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. С вами рубрика «Граммофон». Дорогие друзья, подходит к концу первая неделя 2017 года. Нам написал Антон Иванов. Попросил поставить песню «Для семьи» на наш выбор. Давайте послушаем песню «Синьен Чэй Кэ» – «Этот момент Нового года». Всем желаем удачи! Мы продолжаем наш эфир. Роман Сергеев написал нам, что он только что женился на девушке своей мечты. Наши поздравления. Желаем вам свить уютное гнездо. Вам и вашей половинке посвящается песня «Сегодня выходи за меня замуж». Тинхен не яо тяга его.
上帝和亲友面前见证这对男女现在就要结为夫妻，不要忘了这一切是多么的神圣，你愿意生死苦乐永远和他在一起，爱惜他，尊重他，安慰他，保护着他，两人同心建立起美满的家庭，你愿意这样做吗？ Yes I do。
听我说，手牵手一路到尽头，把你一生交给我，天已是过去，明天更多回忆，今天你要嫁给我，
今天你要嫁给我，
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 今天你要嫁给我。
продолжаем наш эфир. Наша слушательница Вероника Снегирева просит поставить в эфир какую-нибудь романтическую китайскую песню «Современный романс». Специально для вас, Вероника, песня «Чи тай ай» «Жду любовь».
暖的口袋，想在里面放一份爱。Why 总是被打败，真的好无奈。其实我实实在在，不管帅不帅，想要找回来，
想要找回来
自己的节拍，
自己的节拍。
所以这一次，我要勇敢大声说出来，期待，期待你发现我的爱，无所不在，我自然而然的关怀，你的存在，
你的存在，
前面的你的方向我一眼就看出来，是你。
Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ждем ваших идей. Не забывайте присылать нам письма, писать комментарии ВКонтакте. Мы всегда очень рады вашим предложениям. Спасибо за внимание. До встречи в следующее воскресенье.
Передача из Пекина окончена. До свидания.